приходит. Она приходит, и вот тут надо ее не упустить просто, и успеть записать, и все.
А бывает, что вот вы что-то придумали, не успели записать, и песня улетела?
Еще как. Еще как. Особенно ночью, когда у тебя вот на тумбочке не окажется ручки и бумаги, кусок, и ты подумаешь, ну, господи, ну, я не могу это забыть. Ну, такая строчка не может забыться, но утром запишу. И все. Ее больше нет.
А вы можете записать цифровкой на гитаре? Вот гитары нет на руках, но вы знаете, С-дур, вот фа-мажор и так далее.
Смогу.
То есть вы слышите и сразу можете накидать.
Ну да. Ну, хотя, когда гитара в руках, конечно, лучше. Потому что сразу варианты можно все проверить.
Я прочитал, что по дороге к дочери в Америке вы написали песню «Пусть мир прогнется под нас». Это вторая половина 90-х годов, когда вы ехали к ней. Это было то ли в метро, то ли в машине. Вот,
В поезде. Да. Ну, хорошо, так и было. Но ведь на самом деле с человеком каждый день что-то происходит. Время от времени, на фоне этого происходящего, он пишет песню. Но можно присобачить каждую песню к моменту того, что происходит. Но не знаю, надо ли это делать.
Но про свечу это правда написано. Это был кризис. Или это ни одно с другим не связано. Просто родилось и все.
Хорошо, в команде была сложная ситуация. Мы разругались, и старый состав разбежался, новый еще не собрался. Ну и что? У нас такое бывало периодически.
А песня «Марионетки» как родилась, если можно?
Вот ровно как я описал. Взял гитару, я тогда слушал Дилана много. Мне очень нравилась его такая фактура гитарная, на очень простых аккордах, фолковых совершенно. Взял, написал.
Но все-таки Дилан был таким.
Нет, все ноги откуда-то растут, да, не на пустом месте. Конечно, ты что-то слушаешь, что-то перевариваешь.
Почему русской популярной музыке так трудно выйти на мировой уровень? У вас есть этому объяснение? Это английский язык, или это строение, конструкция песни, или ментально? Вот вы как-то, наверное, себе отвечали на этот вопрос?
Здесь очень много причин. Я не думаю, что есть одна какая-то. Слушайте, но если еще и в 40-е и в 50-е годы я до сих пор вижу кучу содранной музыки, содранной просто с американских хитов, это было не очень сложно, потому что коротковолновые радиоприемники далеко не у всех были тогда. Вот, так что опасения, что тебя поймают за руку, я думаю, их не было. Но она была вторичной. Она была вторичной с самого начала, вот эта музыка. Дальше произошло следующее. Ну как, когда тебя держат в подполье четверть века, а что из этого хорошего может вырасти? Кривое деревце. Вот оно и выросло. На Западе с 50-х годов уже. Это была мощнейшая индустрия. Очень серьезно. У нас ее никогда не было. А в 90-е годы появилась группа жуликов. Говорить о каком-то российском шоу-бизнесе я не готов.
Нет, это не о шоу-бизнесе, это о том, что там испанские песни, там босса-нова, но даже греческие поет весь мир, да? Вот независимо от языка, язык не всегда играет роль. Или итальянские
Испания,
песни.
Испания и Греция являются частью свободного мира. Россия этой частью, к сожалению, не является.
Вы, ну, если не вы, а то какие-то ваши поклонники или друзья пытались ваши песни переводить текст на английский язык? И исполняли ли вы свои песни на английском? Ложится ли английский язык на ваши аккорды, как вы считаете?
Нет, ложатся совершенно спокойно, и мы это пробовали делать давным-давно, еще в 88-м году, когда мы поехали в большой тур по Америке. Оказалось, что им интереснее слушать, как мы поем на русском, потому что это другая энергетика, другая фонетика, и в результате другая музыка. По-английски у них и так все поют. И они, как мне показалось, они не так прислушиваются к словам, как в России принято. Может быть, я ошибаюсь.
Просто на моей памяти есть международный хит, опять же, это такой одиночный был выстрел, «Нас не догонишь», это, по-моему, была группа, две девчонки.
Тату.
Тату, да. Вот им удалось сделать такой международный хит, который перевели там чуть ли не на японский язык.
Да.
Да, вот больше я примеров никак не вспомню, и всегда я задаю себе вопрос.
До этого только «Подмосковные вечера».
Ну и «Катюша» еще.
«Катюша», на которую японцы до сих пор предъявляют авторство, как она часть островов.
Я помню исполнение Фрэнком Синатры «Очи черные». Это такой эксперимент тоже был.
Ну и Рэй Чарльз, не Рэй Чарльз, извините, Армстронг пел.
То есть, на ваш взгляд, если следовать вашей логике, должно пройти время, должен быть настоящий шоу-бизнес, индустрия, и тогда могут появиться какие-то мелодии, которые будут цеплять и остальной мир. Правильно я понимаю?
Это прежде всего страна должна стать частью мира. Пока я никаких предпосылок к этому не вижу.
Вас пугает искусственный интеллект? Сейчас много песен пишутся, и зрителю, вот на ваш взгляд, важно, чтобы был автор? Или теперь это уже не важно, потому что мы живем в эту новую эпоху искусственного интеллекта?
Можно пугаться наступления зимы или не пугаться, она все равно наступит. Что касается искусственного интеллекта, мне кажется, никто не замечает одну важную вещь. Вот те, кто пугаются. Да, он будет стараться все лучше и лучше имитировать настоящую музыку. И уже добивается больших успехов. И добьется еще больших. Но есть одна вещь. Успех у зрителей – это не только сама песня. Это человек, который ее сочинил, или который ее поет. И кто он, и как он выглядит, и каковы его взгляды, и что он носит, и в чем он ездит, и как он живет, и о чем он вчера сказал. И песня – это часть вот этой общего чуда популярности. Сама по себе песенка, ну хорошо, представьте себе песню Пугачевой без Пугачевой. Вот нету такой личности. И чё? Хорошие песни. Отличные.
Просто сегодня уже появились хиты, созданные искусственным интеллектом, и ты...
Они продержатся, как вы думаете?
Черт его знает.
Вообще эпоха музыки проходит, и надо с этим смириться. Ничего не бывает вечным. Чудесная эпоха музыки, которая век длилась, она все, она закончилась, причем, по моему ощущению, уже где-то десятка-полтора лет назад.
Ну вот смотрите, сегодняшнее время, да, оно, я в эмиграции, вы в эмиграции, мы не можем вернуться в Россию по понятным причинам. Вот в 70-е, 80-е годы вы, «Машина времени», группа «Воскресенье», Борис Гребенщиков, Градский, Цой стали альтернативой мейнстриму, этому партийному. Мир прогнулся под вас, если говорить пафосным языком. Вы изменили этот мир. Вот вы ожидаете, что вот сегодня могут родиться вот такое же поколение, которое поменяет мир, или у вас таких иллюзий нет?
Наверное, рано или поздно родится, потому что кто-то же должен его поменять. Я не думаю, что это будет сделано под флагом музыки, потому что вот это волшебство, которое наделяло музыку сверхъестественной силой совершенно, оно сегодня из этой музыки ушло, к большому сожалению. Но это должно было произойти, чудеса вечно не длятся.
На ваш взгляд, если говорить о жанре, это будет жанр рок, рэп или что? Или это не имеет значения?
Вообще не будет музыки.
Не будет музыки?
Нет. То есть нет, музыка останется, но она перестанет оказывать такое массовое влияние. Но будет музыка, как есть спорт, есть литература. Будет музыка еще. Есть же джаз, правда? Есть прекрасные джазовые музыканты, но это не группа Rolling Stones. Знаете, какая произошла поразительная история? Если бы нам рассказали в 80-х, что через 50 лет средний возраст настоящих героев рок-н-ролла будет 80 лет, мы бы даже не смеялись. Потому что Леннон сказал, не доверяй никому старше 30. А произошло именно так, потому что они последние носители вот этого чуда. И вместе с ними это чудо уйдет. Будет что-то другое, но не такое чудесное.
Свободный разговор у микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу с поэтом и музыкантом Андреем Макаревичем.
Ну вот как вы относитесь к такой певице? Я почему ее называю? Она зарабатывает миллиарды. Тейлор Свифт собирает стадионы. Это начинает бизнес-машина. Вас это хоть немножко цепляет или это мимо вас?
Нет.
Вообще?
Безупречная певица, прекрасная. Хороший голос, хорошая внешность. Великолепная запись. Мне это неинтересно. Но это нравится огромному количеству людей, потому что по инерции что-то должно нравиться.
Я вспомнил, как в 70-е, 80-е мы с нетерпением ждали каждый альбом, который выходил. Того же Элтон Джона или Лед Зеппелин. Это было событие. Ну, особенно обогащались фарцовщики, естественно, и мы у них все это покупали. То сегодня мы не ждем какого-то очередного альбома, вот там The Dark Side of the Moon, ну все только про это и говорят.
Мы-то точно нет. Надо спросить у 20-летних. У них есть какие-то свои кумиры? Это точно, абсолютно. Я просто не верю, что эти кумиры обладают такой же силой воздействия, как это происходило там. Ужасно. Вот я чувствую, что все время скатываешься на разговор. Вот в наше время это омерзительно. Дело не в том, что в наше время. Это просто так получилось. Так совпало. Нам страшно повезло. Мы оказались просто причастны этому времени. Мы это видели.
Но вы про это все равно хорошо сказали. Сегодня вот эти старики, которым плюс-минус 80, они продолжают удивлять мир. И на этом культурном багаже мы с вами существуем. Это же так.
Наверное, на сегодняшний день у меня внутри эта музыка занимает меньше места, чем в 85-м.
Led Zeppelin не переслушиваете?
Редко. Переслушиваю с большим удовольствием. Редко. Битлз я не переслушиваю, потому что я могу в голове любой альбом проиграть от начала до конца. Просто. Вот вплоть до царапинки.
Как вы относитесь, когда поют ваши песни другие известные музыканты?
Если это хорошо получается, то мне это очень нравится. Если это плохо получается, ну, наверное, неловко будет, наверное, им, а не мне. Я песню свою попустил летать по миру. И вообще песни для того, чтобы их пели. Есть такие артисты, которые запрещают другим артистам петь свои песни. По-моему, это верх глупости.
В Израиле вы также окружены большим вниманием или там поспокойнее? Я имею в виду ваше творчество, ваша музыка, вы как поэт, музыкант. По улице можете спокойно пройти?
Ну, давить меня не бросаются. Но узнают, конечно. Конечно, узнают. Нормально, не жалуюсь.
Но, кстати, в Израиле есть немало тех, кто поддерживает эту кремлевскую власть. Вы с такими людьми общаетесь или стараетесь избегать общения?
Я даже их, я не знаю таких.
Не попадается вам.
Мне они не попадаются. Я думаю, что я им не попадаюсь.
Скажите, а вы скучаете по Москве, по своим дворам, улицам, или вы уже для себя это отрезали?
Абсолютно непродуктивное занятие. Абсолютно. Того, о чем я мог бы скучать, все равно давным-давно не существует. И вообще, это занятие для тех, кому нечем заняться. Мне особенно некогда этим заниматься.
А вам не поступали сигналы, вот, что можно и пора возвращаться? Или вы, ну, мало ли, слушайте, скажешь какие-то нужные слова и вернешься. Ну, такие предложения эти циничные люди иногда предлагают. Вы же знаете этих людей.
Я надеюсь, что они имеют верное представление обо мне и не тратят времени.
Я не могу избежать этих вопросов по поводу российских политэмигрантов. Наверняка вы в какой-то степени наблюдаете за их жизнью. И вообще вас это удручает или вас это как-то...
Удручает. Это совершенно естественный человеческий процесс, то, что происходит с ними. И меня это удручает, конечно. Конечно, было бы здорово, если бы все умные и деятельные люди собрались бы вместе, выработали бы общую программу и начали что-то делать сообща. Но в результате получается все наоборот, они тут же начинают сраться. Ну, и я выключаю все это дело, и я не хочу на это смотреть.
Ну вот, наверняка вы слышали, что сейчас есть попытка попасть в ПАСЭ. Ну, что-то там делать для...
Мне даже не очень хорошо знаю, что такое ПАСЭ. Вот правда. Лисе ПАСЭ знаю, а вот это нет.
Но вы не общаетесь ни с кем из тех, кого принято считать политэмигрантами, и вам это не интересно, так я понимаю?
Нет, у меня на это времени, главное, никакой нужды. Я совершенно не имею желания в этом участвовать. Я антиполитик по своему устройству, вот просто.
Хорошо, вы сильно переживали смерть Навального? Для этого был для вас удар или нет?
Переживал, безусловно, но это было ожидаемо. Для меня это было совершенно ожидаемо. С того момента, как он вернулся, его тут же повязали в аэропорту. Для меня это стало просто вопросом времени.
Связывали ли вы с ним какие-то надежды?
Это называется интересоваться политикой. Вот я стараюсь не интересоваться этим, но да не стараюсь. Мне правда не интересно. Я не
но
хочу.
Все-таки выводил миллионы на улицы, если посчитать всю Россию.
Уводил, молодец. Я не хочу тратить время своей жизни на полемику там, не знаю, Ходорковского с Каспаровым, но не хочу. Оно короткое, и очень многое хочется сделать, увидеть. И для меня это гораздо более важно.
Ну, согласитесь, Каспаров и Ходорковский, и Навальный – это разные полюса все-таки.
Я условно говорю, не знаю даже, кто на каком полюсе, честно.
Но на митинги, на акции протеста, вот когда были протесты по поводу выборов, вы ходили или нет? Я имею в виду марш миллионов, прогулка писателей. Вот.
У писателей я ходил, я очень переживал за то, что может случиться с Украиной. Переживал не напрасно. И, к сожалению, совершенно безрезультатно. Так что все наши прогулки писателей мира не изменили.
Вы не любите вопросы про прогнозы, но все-таки я спрошу вас, вы бы, как вы думаете, первый концерт вы дадите в Украине или в России?
Я не думаю об этом. Я решаю проблемы по мере их поступления. Но скорее в Украине, чем в России.
Вы наверняка видите много украинцев на своих концертах и в Америке, и в Европе.
Да.
И общаетесь с ними, или это всего лишь зритель и зал, не более того?
У меня концерт – это общение. После концерта я как бы, у меня не слишком много сил с кем-то еще лично общаться. Тем более, что тебе сейчас начнут опять рассказывать, как они выросли на твоих песнях. А я это не очень люблю слушать. И в Украине нас очень любили еще задолго до всех этих событий. Вообще, один из первых городов, куда мы приехали в 1979 году, когда стали проявить, страшно подумать, в 1979 году, когда нас взяли в Росконцерт, мы приехали в Ростов, потом в Одессу и в Киев. И с тех пор мы очень часто там бывали. И нас там действительно очень любят, любили. Не знаю, что сегодня. И когда уже с Крымом началась эта бодяга, мы туда все равно ездили. И нас прекрасно принимали. И я помню этого зрителя. И, конечно, я бы хотел его видеть живым, здоровым и в мирной стране.
Финальный вопрос. Зачитаю. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Когда, Андрей Вадимович?
Через 4 месяца, 11 дней, 6 часов и 12 минут.
Свободный разговор. Мы завершаем беседу с поэтом, музыкантом и художником Андреем Макаревичем. Всего вам доброго. С вами был Мумин Шакиров.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.